Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский в студии. Игорь, здравствуй.
Привет.
Ну и начнем наш ежедневный дайджест новостной с Олимпиады. Во-первых, сборная России на нынешнюю минуту занимает 5-е место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио. На счету команды 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Ну и женская сборная России по гандболу обыграла команду Черногории в 1/4 финала. И 6 августа она встретится в 1/2 финала, в полуфинале, получается, с победителем матча между Норвегией и Венгрией, то бишь либо с Норвегией, либо с Венгрией.
Добавлю, что женская сборная по гандболу – это олимпийский чемпион 2016 года, призер Олимпиады 2008 года, и команда 4 раза побеждала в чемпионатах мира. В общем, шансы неплохие, будем болеть за нашу команду. Ну и коротко о том, что стоит посмотреть, зачем стоит следить сегодня в среду. Сегодня будут разыграны 22 комплекта медалей. Среди претендентов на них российские олимпийцы, которые имеют отличные шансы на награды высшего достоинства. Например, синхронное плавание – это главная наша надежда на золото. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко представляют нашу команду в соревнованиях дуэтов. Шансы россиянок на итоговую победу оцениваются как очень высокие. Сложнейшие комбинации, большой отрыв от китаянок после квалификации – все это дает надежды на золото. А далее, греко-римская борьба. Здесь у России шансы на 2 бронзовые медали. Значит, речь идет о Артеме Суркове и Любови Овчаровой. Оба проиграли свои четвертьфинальные поединки, теперь будут бороться за 3-е места. Также соревнования среди метателей молота. Они пройдут, опять же, не без участия российского легкоатлета. В финал пробился Валерий Пронкин, вице-чемпион мира. В решающую стадию он, правда, вышел не с хорошим результатом, с 11-м, но шансы на медаль продолжают сохраняться. Среди командных видов спорта особо обращает на себя внимание матч женской волейбольной команды и сборной Бразилии, который идет на турнире пока без поражений. Очень надеюсь, пока. Волейболистки будут оспаривать место в полуфинале турнира. И вот что интересно, бразильцы тоже готовятся к этому матчу. Они пишут, это будет нечто. Сборная России играет очень хорошо. Хвалят некоторых наших волейболисток и говорят, что наши спортсмены сильно улучшили игру по сравнению с Лигой наций. И мы должны быть очень осторожны. Это бразильцы пишут.
Мне интересно, будут ли там повторения истории с норвежской, по-моему, женской сборной по волейболу по поводу формы. Или нет? Ну вот, не знаю, интересно. Там же, ты знаешь, кстати, когда норвежские девушки из норвежской сборной возмутились сексистским нарядом, вернее, сексистской формой, им выписали штраф Олимпийский комитет. И певица Пинк сказала, что девочки молодцы, штраф за вас выплачу. Так что идите дальше. Вообще за всех штраф выплачу, если будет. Если так будет. Но посмотрим.
Да, удивительная история. Удивительная певица Пинк. Ладно, что касается еще спортивных новостей, также россияне будут выступать в пляжном волейболе. Сразу 2 пары из России будут представлены в четвертьфиналах. И, наконец, четвертьфинал проведет сборная России по гандболу. В соперниках команда Черногории. В случае победы над соперницами россиянок ждет победитель пары Норвегия Венгрия. Вот вкратце основные события сегодняшнего дня. Их достаточно много. Остается надеяться, что не останемся мы без медалей и, в частности, без золотых медалей.
В общем, да, следим за событиями в Токио, а пока к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Для голосования на сентябрьских выборах в Государственную Думу планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков. Об этом заявила глава Центра избиркома России Элла Памфилова.
участки откроются в большинстве стран, за исключением буквально нескольких. Йемена, где сейчас идет война, Ливии и Грузии. При этом россияне, проживающие в Грузии, смогут проголосовать в соседних государствах. Вообще же выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. Дума избирается на 5 лет по смешанной избирательной системе. Это, я напоминаю, вообще принцип. 225 депутатов избирается по партийным спискам и столько же по одномандатным округам в один тур. Избирательная кампания уже началась. Регистрация претендентов на депутатские мандаты, кстати, закончится сегодня, 4 августа. И эту тему предлагаю обсудить с гостем нашего эфира, политологом, заместителем директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимиром Шаповаловым. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Леонидович, а не подскажете нам, вот сколько вообще граждан проживают за границей и сколько воспользуются возможностью, сколько могут воспользоваться возможностью проголосовать вне пределах России? Есть какая-то статистика по этому поводу?
Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что действительно достаточно большое количество россиян живет за пределами страны, это несколько миллионов человек, которые могут воспользоваться данным правом, и которые, кстати, достаточно активно пользуются этим правом. Более того, зачастую голоса тех граждан России, которые проживают за рубежом, становятся решающими на некоторых выборах на тех или иных территориях, если это голосование происходит достаточно активно, а такие примеры мы знаем. То количество участков, которое сейчас открылось, оно очень большое. Оно означает, что фактически примерно по два участка на страну приходится в целом, а с учетом того, что россияне все-таки живут в массовом количестве не во всех странах мира, а это достаточно компактное расселение, то есть страны, в которых количество избирательных участков существенно больше зарубежных стран. И в этом смысле Россия, конечно, демонстрирует миру очень высокую степень открытости. Достаточно сравнить с некоторыми другими странами, например, с той же Украиной, которая фактически блокировала возможность голосования на своих выборах для тех украинских граждан, которые проживают в России. Россия в этом смысле максимально открыта, и те исключения, которые вы сейчас назвали, три страны, это очень короткий перечень. Причем в каждой из этих стран существуют свои причины для того, чтобы не открывать участки. Это причины, связанные с повышенной степенью опасности. Причем хочу подчеркнуть, что далеко не только в Йемене и Ливии напряженная ситуация, идет война, но тем не менее открытые участки, и российские граждане могут проголосовать в тех странах, в которых идут военные действия, за исключением вот этих двух самых опасных с военной точки зрения стран. Что касается наиболее, так сказать, масштабного зарубежного голосования, то, конечно, это прежде всего ряд стран постсоветского пространства. Это прежде всего Украина, это Белоруссия, это Молдавия, это страны Балтии, это Казахстан, собственно, те страны, в которых существуют достаточно большие сообщества российских граждан. Это, конечно, Абхазия и Южная Осетия, два признанных России государства, в которых также существует традиционно значительное голосование. И это также ряд стран Западной Европы и Северной Америки, в которых также находятся значительные русские общины, сообщества российских граждан. Это и Франция, и Германия, и Великобритании, конечно, Соединенные Штаты.
Да, вот хочу добавить про Украину. Участки там будут открыты в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. А что касается граждан из ДНР и ЛНР, то они могут проголосовать в Ростовской области. И также для них будет доступно онлайн-голосование при верификации на портале госуслуг.
Владимир Леонидович, тут вы как политолог, учитывая вот эти 348 зарубежных избирательных участков, учитывая онлайн-голосование, которое, я так понимаю, будет впервые применено на таком общефедеральном уровня. По вашим ощущениям, а увеличит ли это явку и будет ли она высокой, учитывая все-таки, что как-то федеральные выборы, да, выборы в Государственную Думу, и, насколько я понимаю, там обычная явка даже вот по миру на парламентских выборах, она не очень высокая.
Ну, здесь существует разная статистика в разных странах. Все-таки интерес к национальным, в нашем случае общенациональным, в нашем случае федеральным выборам, он традиционно высок. В большинстве стран мира, в России динамика следующая. Обычно именно федеральные выборы привлекают наибольшее внимание, но если мы рассматриваем федеральные выборы, то, конечно, выборы президента привлекают существенно большее внимание, чем выборы депутатов Государственной Думы, хотя и выборы депутатов – это тоже значимое для россиян событие. Тем более, что нынешние выборы, не побоюсь этого слова, являются эпохальными, поскольку внесены изменения в Конституцию, которые существенно расширяют полномочия депутатов. Поэтому, конечно...
Еще и голосование три дня будет, тоже интересно, как это скажется.
Да, конечно, россияне очень заинтересованы в результатах этих выборов. В то же самое время мы должны учитывать достаточно важный фактор, это фактор пандемии. И несмотря на то, что голосование трехдневное, все-таки пандемия создает определенные препоны, в том числе и в отношении явки.
Да, вот Владимир Леонидович, да, можно еще один момент хотелось бы обсудить. Вот поступили сведения, что несмотря на пандемию, не будет ограничений по количеству наблюдателей на избирательных участках. И в общей сложности в кампании может быть задействовано до 500 тысяч наблюдателей от партии, одномандатников, общественных наблюдателей и так далее. Об этом вот заявила Элла Памфилова. Действительно, в случае с наблюдателями, чем больше, тем лучше. Это полезно, столько человек?
Да, это очень важное заявление председателя Центра избиркома. Я хотел бы также обратить внимание на данные слова Эллы Александровны. Дело в том, что, конечно, для чистоты, прозрачности, легитимности выборов необходимо наблюдение. И в этом смысле Россия один из лидеров, не побоюсь этого слова, в мире, поскольку в России созданы максимально открытые условия, возможности для наблюдения, и начиная с 2018 года в наблюдении участвуют не только представители самих кандидатов и партий, которые, соответственно, баллотируются, но и общественные наблюдатели. То есть наблюдатели, которые не ангажированы теми или иными политическими силами.
То есть граждане обычные.
Да, совершенно верно. Обычные граждане. Оператором общественного наблюдения выступает Общественная палата Российской Федерации, Общественная палата региональные. И, в принципе, любой гражданин, любая общественная организация может участвовать в этом процессе. Механизм общественного наблюдения развивается масштабными темпами, и, например, в рамках общероссийского голосования за конституционные поправки, а там не было партийных наблюдателей и наблюдателей кандидатов, поскольку это не выборы, участвовало свыше 500 тысяч наблюдателей, и все эти наблюдатели были общественными наблюдателями. На выборах единого дня голосования в 2020 году участвовало свыше 200 тысяч наблюдателей, хотя эти выборы проходили не на всей территории страны. Поэтому цифры, которые назвала Элла Александровна, это вполне реальные цифры. Я уверен, что в наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы действительно примет участие огромное количество волонтеров, активистов, граждан с активной жизненной позицией, которые будут представлять и партии, и общественности, и уверен, что их будет больше 500 тысяч.
Ну да, это в общем, да, поспособствует прозрачности выборов.
Да,
Владимир Леонидович, мы поняли, чем больше наблюдателей, тем лучше. Мы хотим с вами еще одну историю обсудить, экономическую, которая тоже затронет каждого из нас. Минфин не согласился с показателями уточненного макропрогноза Минэкономики. Замглавы ведомства Владимир Калычев не исключил, что рост ВВП в 2021 году будет выше 4% против 3,8% в прогнозе. И, по его словам, инфляция будет существенно выше 5%, которые заложили в Минэкономике.
По поводу инфляции. Вот уже с начала года рост цен составил 4,6% по данным на 19 июля. И прогноз Минэкономики оценивается как мало реалистичный из-за сохранения инфляционных факторов, таких как повышение уровня мировых цен на продовольствие, восстановление спроса, который в некоторых секторах будет опережать возможности наращивания выпуска и так далее и тому подобное. Владимир Леонидович, хочу вас спросить, а зачем нам вот два прогноза, да, вот Минфин не согласился, Минэкономики создал. Вот это что, это борьба между ведомствами или как? Как это вот понимать?
Ну, вы знаете, такая альтернативность прогнозов, я бы рассматривал ее как большой плюс. Не нужно забывать о том, что еще есть прогноз Центрального банка, он отличается и от первого, и от второго, и существует достаточно большое количество прогнозных данных, которые дают аналитические центры и научные учреждения, действующие в России. Поэтому есть еще и международные прогнозы, само собой разумеется, международные.
А на ваш взгляд, какой реалистичнее?
Вот в этом смысле я хочу подчеркнуть, что это все очень хорошо, потому что это создает, так сказать, диапазон и возможности и дискуссию, в рамках которой можно скорректировать те или иные показатели. Ведь тут, заметьте, те показатели, которые Минэконом сейчас обозначил, они тоже являются уже скорректированными. Рост ВВП повышен, показатель, он был до этого существенно ниже, но, так сказать, динамика роста российской экономики, она свидетельствует о том, что все-таки все существенно лучше, чем было в прогнозном варианте первоначальном. А что касается того, чей прогноз, так сказать, более объективен, приближен к реальности, время покажет, мне представляется, что прогноз Минфина, он более, так сказать, радикален, и Минфин в данном случае постарался учесть ту динамику, которая существует сейчас, а Минэкономразвития исходил из более такого консервативного сценария. По всей вероятности, все-таки рост экономики в России будет выше, чем 4%, но, во всяком случае, об этом свидетельствуют многие, так сказать, показатели, данные. И здесь нет, я бы не стал сказать, какого-то противоречия. Минэкономразвитие традиционно в данном случае идет по консервативному сценарию, чтобы не создавать излишние, так сказать, оптимистические ожидания. К тому же мы все-таки должны учитывать множество факторов, и пандемия, к сожалению, нас...
вносит свои коррективы. В общем, чем больше прогнозов, тем лучше. Спасибо вам большое, Владимир Леонидович. Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, был с нами на прямой связи, а мы к другим новостям этого дня. Лидер оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили хочет приехать в Москву и провести встречи с российскими политиками. Такое заявление она сделала после того, как представители «Альянс» написали открытое письмо Владимиру Путину.
Также политик прокомментировала само послание российскому лидеру. А далее цитирую. «Мы обратились с открытым письмом к президенту Российской Федерации. Да, мы готовы к диалогу на всех уровнях. И это письмо подписано очень влиятельными людьми, которые которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет. В нем депутаты, генералы и все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, и все они видели войну. К нашей беседе присоединяется политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Станислав Николаевич, здравствуйте.
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 Станислав Николаевич, вообще, насколько сильны позиции вот этой партии «Альянс патриотов Грузии» в Грузии?
Ну, если судить по электоральному раскладу в Грузии, то позиции не очень сильные. Но это та сила, которая, в общем-то, заметна, она обращает внимание на себя, она выступает различными заявлениями, и с мнениями лидеров этого движения приходится считаться. И в силу очень многих серьезных причин, особенно тех геополитических перемен, которые произошли и происходят в регионе. Ну, во-первых, всем очевидно, что падение влияния американцев. В Закавказье это было уже четко обозначено. Этот вакуум пытается заполнить Евразийский союз, но не совсем удачно. Нет институтов, нет соответствующих механизмов. Это первое. Второе, состоялась Вторая Карабахская война, которая изменила, в общем-то, всю конфигурацию региона. Если только раньше Грузия каким-то образом вписывалась в альянс Европы, сотрудничество с Европой, и выходил на альянс с Азербайджаном, с Турцией, полагая, что это так называемый прозападный альянс, то сейчас все изменилось, все дело в том, что традиционные партнеры Грузии, это имеется Азербайджан и Турция, в общем-то, не позиционируют себя в качестве антироссийской силы. А сейчас Эрдоган недавно выступил с призывом создать или воссоздать так называемое тройственное сотрудничество, создавать саммиты на высшем уровне, на уровне лидеров этих государств. Значит, на юге, в Турции, у Грузии начинается полный провал, переориентация. Тем более, что после этой Карабахской войны Эрдоган выступил с инициативой создать Кавказский пакт с участием Турции, Ирана и России, и за кавказские государства, я имею в виду Азербайджан, Грузию, Армению. Но Грузии не устраивает почему-то, потому что там нет Европы, но и присутствует Россия. Это первое. Второе, вот у грузинских лидеров, несмотря на то, что они обивают пороги, как некогда обивали пороги Тебриза, Тегерана, а потом и Москвы, сейчас обивают пороги Брюсселя и Вашингтона, западных лидеров и так далее, они отлично понимают, что они оказались в геополитических жерновах, и у них появилось ощущение чувства, что наступает передел сфер влияния, и что в Закавказье складывается ситуация, когда не все государства могут уцелеть. Вот одной из жертв такой большой геополитики может стать Грузия.
То есть, насколько я понимаю, Станислав Николаевич, все-таки грузинская оппозиция хочет делать ставку не только на западных партнеров, но и все-таки с соседом как-то помириться.
Безусловно, они пытаются стать мостом между взаимоотношениями между Тбилиси и Москвой. Москва готова.
Да. Но мы будем тогда наблюдать за этим процессом, пока было письмо, да. Будем смотреть, отреагирует ли Россия. Еще одно событие хотим с вами обсудить, Станислав Николаевич. Танкер «Эсфолд Принцесс», который был захвачен вооруженными людьми в Оманском заливе, направляется в сторону Ирана.
Танкер, который ходит под флагом Панамы, был захвачен недалеко от побережья Объединенных Арабских Эмиратов. Также сообщается, что на борт судна поднялась группа из 8 или 9 вооруженных людей, которые, собственно, и захватили танкер. По некоторым данным, в британском правительстве считают, что к произошедшему с танкером может быть причастен Иран или его союзники.
Станислав Николаевич, вот вы как думаете, причастен Иран или нет?
Вы знаете, вот это темная история. Все, что не происходит в зоне Персидского залива, очень легко приписать Ирану, потому что мы очевидное противостояние между Западом и Ираном, Саудовскими Арабами, там, Израиль и прочее. И что бы там ни произошло сейчас, да, с захватами, с таких инцидентов, к сожалению, довольно часто, всегда легко можно приписать Ирану.
Да, и вот недавно же в Аравийском море был атакован танкер, беспилотника, и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон практически сразу заявил, что иранское правительство должно принять на себя ответственность за предполагаемый удар.
Да, это интерпретация западного типа. Но каждый из этих локальных случаев требует тщательного расследования, потому что там могут быть не глобальные интересы Ирана, могут быть какие-то локальные интересы конкурирующих коммерческих структур. Затем битва каких-то кланов, которые покрываются большой политикой. это все случаи, можно было бы избежать, если бы существовали бы нормальный диалог между там же Вашингтоном.
Хорошо, Станислав Николаевич, вот если вы уже упомянули про коммерческие интересы, еще другие. Если исходить из той позиции, мы предполагаем, да, мы не обвиняем ни в чем Иран, но предположим, что Иран имеет отношение к вот этому захвату, зачем это может быть было нужно?
Если не говорить о интересах большой политики, Иран не заинтересован в таком инциденте.
Иран не заинтересован.
Да, вот 5 августа в России новый президент вступает в должность. И он, Иране очень тяжелое экономическое положение. И несмотря на то, что он, на него объявлены санкции, новый президент Ирана все же рассчитывает продолжать переговоры в Вене.
Да, и добавлю, что официальный представитель МИД Ирана опроверг всякие предположения о том, что иранские военные могли подниматься на борт каких-либо судов в Персидском или Оманском заливе.
С другой стороны, ты знаешь, было бы странно, если бы он это подтвердил. Станислав Николаевич, спасибо вам большое.
Спасибо.
Станислав Тарасов, политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, был с нами на прямой связи, а в студии для вас работали обозреватели радио «Спутник» Кирилл Бакеев и Игорь Ивановский. Игорь, спасибо.